невидимая рука рынка. Почему экономика устроена так, а не иначе? На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья. Это историко-политическая программа. Говорить в премьерном выпуске будем о мобилизационной экономике. Два самых ярчайших примера — это Сталин, который воплотил в жизнь ряд успешных экономических реформ в Советском Союзе, и Мао Цзэдун в Китае. Будем сравнивать две экономики крупнейших держав и проводить параллель в наше время, в Россию сегодняшнюю. В студии Иван Панкин и Александр Почкалов.
Андрей Островский.
Да, я сейчас всех по порядку представлю. Я Александр Почкалов, доцент финансового университета, кандидат исторических наук. Саша, привет.
Добрый вечер.
А также Андрей Островский, китаевед, доктор экономических наук, замдиректор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, я люблю начинать обо всем по порядку. Вначале нужно, наверное, объяснить тем, кто по каким-то причинам не знает, о самом термине, понятии мобилизационной экономики. И тут, Саша, я думаю, ты хорошо справишься. Тебе слово.
Термин «мобилизационная экономика» довольно новый. Он появляется примерно в середине 20 века. Одним из первых экономистов, который использовал этот термин, был экономист Харрис. И примерно в середине 20 века также этот термин начинает использоваться и у нас в стране также. Что означает этот термин «мобилизационная экономика»? Какие характерные черты такой экономики? Это высокая норма накопления, это максимальная защита от внешних факторов, как правило, это монополия внешней торговли, это долгосрочное планирование, известные пятилетки в качестве примера, а не прогнозирование, как это часто бывает. Это увеличение доли государственных предприятий, увеличение государственного сектора. Вот основные черты такой мобилизационной экономики. Ресурсы мобилизационной экономики сосредоточены и должны использоваться для противодействия угрозам существования страны как целостной системы в рамках какой-то одной большой задачи или нескольких больших задач. Этот термин «мобилизационная экономика» чаще применяется по отношению к тоталитарным режимам 20 века, особенно часто по отношению к советской экономике, но также экономисты используют этот термин и по отношению к экономике более раннего периода, например, к экономике Петровского времени. Иногда можно встретить употребление этого термина «мобилизационная экономика», или по отношению к экономике периода Первой мировой войны, ну и, возможно, некие другие примеры.
Я бы сразу хотел обратиться к нашей аудитории с вопросом, как вы считаете, друзья, а вот сегодня нужна ли нам мобилизационная экономика? 8 800 200 ровно 9702, это наш студийный номер телефона, либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Теперь самое время приступить уже к мобилизационной экономике Сталина. С чего она началась, с каких идей, теперь уже по очереди. Саша, сначала тебе слово, потом предоставим слово гостю.
Ну, мобилизационная экономика Сталина, в общем-то, достаточно хорошо известна, поскольку это тот исторический опыт, который еще сегодня помнят наши современники. И эта тема сегодня крайне актуальна, довольно много публикаций, материалов по этой теме. Напомню в основных чертах контуры сталинской экономики. Сталинская экономика — это один из этапов советской экономики. Она сменяет политику НЭПа, новую экономическую политику, которая продолжалась на протяжении 20-х годов. И в конце 20-х годов происходит переход к форсированному строительству социализма, к масштабной коллективизации и к индустриализации. Основной этап индустриализации пришелся на довоенные пятилетки, на конец 20-х, на 30-е годы. И надо сказать, что особенностью нашей индустриализации были очень высокие темпы. Страна в очень короткий срок смогла выйти на уровень индустриальный. Было построено примерно 9 тысяч крупных промышленных предприятий. Это очень много. И, конечно, эта модернизация, она происходила в условиях подготовки к войне, сопровождалась милитаризацией, и это вот ее важнейшая характерная черта. Несмотря на то, что довольно много говорят пишут об этом периоде истории, тем не менее остается много загадок. Например, источники индустриализации. Как правило, источником для мобилизационной экономики Сталина называют крестьянство, однако сегодня появляются работы, в которых показано, что крестьянство не могло быть главным источником, главным донором для того, чтобы было построено такое большое количество промышленных предприятий. То есть, несмотря на то, что тема достаточно популярна и изучена, вопросов остается много. Но я думаю, что это тема отдельной большой беседы в источниках сталинской индустриализации.
Ну а теперь я предлагаю спросить Андрея Владимировича. Вот вы, несмотря на то, что китаевед, я думаю, что достаточно хорошо разбираетесь в том, как Сталин начал проводить, например, индустриализацию. Я думаю, что, кстати, коллективизация, она не совсем относится к мобилизационной экономике. Нет, поправьте меня.
Нет, относится. Дело в том, что источники накопления, они все-таки в сельском хозяйстве, и именно благодаря коллективизации удалось извлечь, получить эти самые источники накопления для быстрой индустриализации. Аналогичная ситуация была в Китайской Народной Республике. Собственно говоря, в 1955 года было в Китае достаточно было различные формы собственности. В деревне не было никаких, не то что городных коммун, даже кооперативов. И только с 1955 года в деревне началось кооперирование. В 1956 году преобразование частной собственности. И, собственно говоря, вот 1956 года, если говорить о Китайской Народной Республике, и началась вот этот самый период мобилизации, который уже своим апофеозом был 1958 год. Это линия трех красных знамен, которая состояла из большого скачка, народной коммуны, генеральной линии партии. И вот 50-й, вот это апофеоз, собственно говоря, мобилизационной экономики, который закончился, как известно, провалом, потому что Мао Цзэдун, видно, теоретики не рассчитали возможностей китайской экономики. Все население перевели жить фактически в народные коммуны, где были общие столовые. Вот, но, как опять же, вопрос о том, что от каждого по способностям, каждому по потребностям, на тот момент уровень развития производительных сил в китайской деревне, да и в городе, он не соответствовал этому, и поэтому большой скачок закончился провалом. Это чисто экономические причины, здесь политика, это уже идет параллельная линия. Вот об этом достаточно подробно будет написано в 8-м томе «Новейшей истории Китая», который издается в нашем институте. Вот. Надо сказать, что это вопросы достаточно серьезные. И в Китае потом пришлось уйти от этих линий, от трех красных знамен, начался период регулирования, возврат к уже, так сказать, кое-где к рыночным формам экономики, переход кое-где в деревне на систему подворного подряда, которое началось вот первой в провинции Аньхой в 1962 году. И затем культурная революция, которая, собственно говоря, по большому счету экономику-то и не затронула. Это было чисто политическое движение. Единственное, что в каком мере затронуло экономику, это когда Хунвейбины и Цзаофани, как говорится, в течение двух лет прошли демонстрациями, их использовали просто в борьбе, внутрипартийной борьбе против противников Мао Цзэдуна. И после этого затем вот эту молодежь, поскольку высшее образование, вузы практически были временно закрыты, их большую часть отправили в сельские горные районы на физические работы, на сельскохозяйственные, и они там пополнили ряды крестьян, но затем через какое-то время, лет через 7, 8, 10, начали возвращаться обратно в города, кто имел городскую прописку. Вот это примерно история вопроса, что такое мобилизационная экономика в Китае. Она была не только в Китае, если посмотрим, КНДР, Корейскую Народно-Демократическую Республику, Вьетнам, я имею в виду Социалистическую Республику Вьетнам и Демократическую Республику Вьетнам, то же самое была та же самая мобилизационная экономика, те же самые формы, только там немножко отличалось национальное своеобразие.
Пришло время сделать небольшую паузу. В студии Иван Панкин, Александр Почкалов, а также наш гость Андрей Островский, китаевед, доктор экономических наук. Вернемся через 2 минуты.
Невидимая рука рынка. Почему экономика устроена так, а не иначе? Невидимая рука рынка. «Почему экономика устроена так, а не иначе» на радио «Комсомольская правда».
Напомню, что это историко-политическая программа. Говорим в премьерном выпуске о мобилизационной экономике. Два самых ярчайших примера – это Сталин, который воплотил в жизнь ряд успешных экономических реформ в Советском Союзе, и Мао Цзэдун в Китае. Будем сравнивать две экономики крупнейших держав и проводим, конечно же, параллель в наше время, в Россию сегодняшнюю. Мы уже дали определение самому термину и понятию мобилизационной экономики, вкратце рассказали об этом. Мы уже начали говорить об мобилизационной экономике Сталина, с чего она началась, с каких идей. Мне, правда, немножечко не хватило подробностей. Я сейчас у экспертов буду это выяснять. Напомню, что в гостях Александр Почкалов, кандидат исторических наук, доцент финансового университета МУИСа, ведущий, и гость в студии Андрей Островский, китаевед, доктор экономических наук, замдиректор Института Дальнего Востока Российской академии наук. Итак, в том, что касается Сталина, была предвоенная мобилизация, Саша, как ты уже сказал.
Да, страна жила в ожидании, находилась в ожидании войны, и это вот важнейший фактор, который определял развитие экономики на следующие годы. И не только перед Великой Отечественной войной, не только перед Второй мировой войной, но и после тоже. Советская экономика также может быть названа мобилизационной, поскольку и после Второй мировой войны сразу же начинается холодная война, противостояние, в котором был задействован Советский Союз в качестве важнейших игроков. И безусловно, что это противостояние влияло на ту экономическую модель, которая существовала в Советском Союзе и после Сталина.
Я, кстати, напоминаю вопрос к нашей аудитории. Друзья, как вы считаете, нужна ли нам сегодня мобилизационная экономика? Ну, в смысле, нужно ли ее мобилизовать? Если вы считаете, что нужно реанимировать, то тоже можете высказаться. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. До нас дозвонился Андрей. Здравствуйте, Андрей.
Добрый
вечер. Вас, только, пожалуйста, коротко слушаем.
Да, я хочу сказать, что карман большой у нас, но дырок много. Вот бы эти дырки заштопать, и все. Простое решение всегда простое. Все простое, гениальное, гениально просто.
Спасибо вам большое. Насчет коррупции, мне кажется, дырявые карманы, это вот
это в
этой
степени.
Это, да, в тему. Это в теме, но об этом чуть позже. Про коррупцию мы обязательно поговорим. Кстати, сыпятся вопросы в WhatsApp. Например, спрашивают, мы воевать с кем-то собираемся? Нет, конечно же, воевать мы ни с кем не собираемся, несмотря на то, что завтра в США выборы президента. И, соответственно, главный вопрос, который задается и звучит, это, а будет ли война? Ну, все зависит, конечно же, от того, какого из президентов выберет американский народ. Саша, тебе слово.
Ну, по факту противостояние уже идет. Его можно называть по-разному, но санкции — это риторика, которая присутствует сегодня в средствах массовой информации на Западе. Она не оставляет сомнений в том, что это как минимум противостояние. Поэтому опыт мобилизационной экономики, он, конечно, должен быть в какой-то мере использован сегодня. Нельзя войти в одну реку дважды, нельзя повторить ту историческую ситуацию, которая была, но какие-то отдельные шаги, какие-то отдельные преобразования могут быть, этот опыт может быть использован.
Если говорить о России, ситуация сейчас двоякая. Во-первых, мы пропустили еще один момент мобилизационной экономики после войны, после Второй мировой войны, когда опять стране нужны были инвестиции на индустриализацию, на восстановление. И были приняты решения о займах, как вы известно. Восстановительные займы, займы первые, займы 7-й пятилетки, 50-х годов. И народ, в общем-то, заставляли эти займы покупать, выкупать. Скажем так, одна месячная зарплата в год. Я вот, например, еще более старшего поколения, я помню, у моих родителей были чемоданы с этими облигациями. Буквально чемоданы, и можно было спокойно оклеить пару комнат. Так. Но дело в том, что потом, когда государство должно было возвращать деньги по тем самым займам, там золотой займ был, займ пятилеток, вот, выяснилось, Никита Сергеевич Хрущев заявил, что, извините, ребята, мы вам оно только лет на 20 отложим. Ну, вы знаете, Горбачев там вернул, но там масса людей умерло уже в тот момент, что-то, ничего не осталось. И понимаете, вот сегодня вот такой метод, попытка вручить опять население, заставить покупать вот эти облигации, он в наших условиях сегодня не пройдет. обманувшему один раз не поверят уже во второй раз никогда. То есть память народа, она достаточно такая серьезная. Но, это бы, но за счет этого удалось и плюс репарации от Германии, плюс еще этот фактор был накопления. Вот это позволило стране выдержать эту ситуацию. Теперь о ситуации в Китае. В Китае, прежде всего, вопрос, опять же, зачем нужно было в 1955 году объединять население в кооперативы? Для того, чтобы, опять же, получить средства, необходимые для развития индустриализации в Китае. Что, собственно говоря, и было сделано. Но затем, в общем-то, как показал большой скачок, это планы, по большому счету, провалились. И Китай начал развивать экономику такими относительно медленными темпами, хотя, как сказать, 7,5% годовых в годы культурной революции – это приличные цифры. Хотя жизнь народа была очень тяжела. Я первый раз попал в Китай в 1984 году на год на стажировку. Тогда средняя зарплата китайского рабочего и служащего составляла аж 60 юаней в месяц. Ну, это где-то примерно 60 рублей, так посчитать, если на рубли на того причем периода. Ну, это была достаточно маленькая сумма. И надо сказать, что Китай реально начал уходить от мобилизационной экономики. Вот как раз где-то Дэн Сяопин, это система производственной ответственности, переход к рыночной экономике, от 1978 года. И далее, вплоть до 2000 года, когда в 2000 году отказались от система планирования, жесткого планирования пятилетними планами. Хотя до сейчас существуют пятилетки. Сейчас Китай вошел в 13-ю пятилетку. Но цифры, они не директивные, как были до 2000 года, а индикативные. То есть предприятия, регионы, отрасли, они могли выполнить план, а могли и не выполнить. Но китайские руководители считают, что вот если намечено, то надо выполнить. Ну вот сейчас... Поэтому сейчас темпы роста, они ниже, чем были. Раньше там 8%, 10%, было даже 12-13%. Сегодня, как Китай вошел в период новой нормальности, и показатель средней темпы экономического роста, среднегодовой, составляет сейчас вот 6,7%. Это то, что было намечено на пятом пленуме ЦК КПК 18-го созыва.
У меня есть просто пара вопросов, поэтому я вам жестов показываю, позвольте мне сказать. Мне бы очень хотелось чуть-чуть вперед шагнуть после Сталина и чуть назад шагнуть. И хотелось бы, чтобы вы высказались по этому поводу. Ну, возьмем мобилизационную экономику ленинского варианта. Это, конечно же, новая экономическая политика. Это, конечно же, ГОЭЛРО. Два наиуспешнейших проекта, которые никто в мире не повторил доселе, кстати говоря. И мне хочется, чтобы вы немножечко сказали про экономику, которую ввел Хрущев. У него было несколько достаточно новаторских реформ, та же кукурузная, хотя она и провальная, но тем не менее, которые он затеял и на которые делал большую ставку. Вот об этом чуть-чуть, немножечко времени я бы хотел сосредоточить. Саша, сначала тебе слово.
Говоря о новой экономической политике, о НЭПе, конечно, нельзя говорить однозначно, называть ее мобилизационной, поскольку она все-таки проводилась в несколько иных условиях, чем советские пятилетки, в условиях сохранения элементов рыночной экономики, и во многом новая экономическая политика, она напоминала ту модель, которая была в России до революции, конечно, со многими изменениями. Все-таки это была рыночная экономика при сильном государственном вмешательстве, более сильно даже, чем до революции. Главное, что сталинская модель, она изменила отношения, изменила место России в мире, в мировой экономике. Модель НЭПа — это модель зависимой экономики, это сырьевая модель, когда Россия является экспортером и не производит сложное оборудование, многие виды сложного оборудования, отсутствуют многие виды промышленности, отрасли промышленности, тогда как сталинская модель предполагала преодоление этой зависимости от ведущих западных стран и превращение страны в индустриальную, самодостаточную, независимую в технологическом отношении от западных стран. Поэтому, на мой взгляд, все-таки НЭПовская модель вряд ли может быть названа мобилизационной.
Угу, очень любопытно. А что касается Хрущева, у нас меньше минут до конца этой части. Слово Андрею Владимировичу.
Что касается Хрущева, я, честно говоря, не вижу каких-то элементов реформы в решении Никиты Сергеевича Хрущева. Ну, кукуруза – это несерьезно, по меньшей мере, отделение. Например, создание совнархозов тоже через какое-то время жизнь показала, что совнархозы тоже не оправдали себя. Отделение сельских партийных организаций от городских партийных организаций тоже была очень жесткая критика со стороны партийных организаций. Тоже эксперимент был прекращен. Так что я, честно говоря, даже со стороны, не знаю никаких либо серьезных реформ страны Никита Сергеевич Хрущев. Реформы были потом, косыгинские реформы, об этом можно говорить.
Об этом чуть-чуть попозже поговорим. Андрей Островский, китаевед в гостях, и Александр Почкалов, и я, Иван Панкин. Через 4 минуты вернемся.
Невидимая рука рынка. Почему экономика устроена так, а не иначе? Невидимая рука рынка. Почему экономика устроена так, а не иначе? На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем разговор о мобилизационной экономике. В студии Иван Панкин, кандидат исторических наук, доцент финансового университета Александр Почкалов, а также наш гость Андрей Островский, китаевед, доктор экономических наук, замдиректор Института Дальнего Востока Российской академии наук. Ну почему китаеведа позвали? Да потому что, в частности, наш разговор пойдет о мобилизационной экономике Китая. Мы сейчас к ней и перейдем. Мы уже обсудили все моменты, связанные с мобилизационной экономикой, как Сталина, так и, впрочем, Ленина задели. И, конечно, чуть-чуть поговорили о Хрущеве. Правда, вот господин Островский заругал все, что было связано с Хрущевым. Отчасти, конечно, я с ним соглашусь, потому что, например, в том, что касается советско-китайских отношений, которые долгое время выстраивал Мао Цзэдун, общаясь со Сталином, а это был старший и младший брат. Старший — это, конечно же, Сталин, младший — Мао. И Хрущев это все испортил. Да и реформ толком не провел. Ну, можно долго смеяться, например, над кукурузной реформой. Однако холодную войну, и об этом не надо забывать, мы выдержали, причем достаточно успешно, за счет смелого хода Хрущева, когда он самолеты заменил на ракеты. И вот это очень важный момент, об этом ни в коем случае нельзя забывать. Слово моему соведущему Александру Почкалову. Пожалуйста, Саша.
Конечно, Хрущев вошел в нашу историю так же и как реформатор, и особенно нужно отметить его социальное преобразование, потому что при нем, конечно, повысился жизненный уровень населения. Это крайне важно, и нельзя об этом забывать. Но в контексте нашей сегодняшней беседы это, безусловно, тема отношений СССР и Китая, и Хрущев, безусловно, несет некую персональную ответственность за то, что между нашими странами значительно ухудшились отношения, резко ухудшились отношения. Вот в связи с этим у меня вопрос к Андрею Владимировичу Островскому. Как сегодня в Китае оценивается советская история, Хрущев, Сталин? Какие оценки существуют экономической деятельности этих деятелей?
Ну, Ленин и Сталин оцениваются положительно в целом. Вот Хрущев, естественно, негативно. Собственно говоря, при Хрущеве, когда вот произошел разрыв, он начался с речи Никиты Сергеевича Хрущева на 20-м съезде КПСС в 1956 году, когда была, собственно говоря, началась довольно жесткая критика Иосифа Виссарионовича Сталина, в Китае эту критику не поняли, откровенно говоря. И вот с этого доклада и началось охлаждение между нашими двумя странами, которое шло где-то вот лет пять и завершилось в 1960 году, которое завершилось отзывом советских специалистов из Китая, что нанесло очень сильный удар по китайской экономике. Вот второе явление — это, собственно, закрыли институт, который занимался изучением Китая, и он был восстановлен только через 7 лет. И практически вот что такое, когда началась Китай-культурная революция, наши высшие государственные органы не могли ответить на этот вопрос. Дипломатов держали в черном теле, не выпускали практически за территории посольства. У нас консульства были закрыты. Никита Сергеевич Хрущев, конечно, закрыл практически все консульства. и были разорваны практически почти все договора между нашими двумя странами. Единственный договор, который не был разорван, это об обмене, как говорится, поездов дальнего следования Москва-Пекин. То есть, когда мы хотели и этот договор разорвать, было, китайцы заявили, нет, пускай там никто ездить в поездах не будет, но давайте мы сохраним это взаимный обмен Москва-Пекин, и российские, советские железные дороги шли через станцию Забайкальск, а китайские через станцию Наушки, через Монголию. Вот, потому что потом восстановить это будет крайне сложно. И пример этому есть. Например, по 1881 году, по так называемому Санкт-Петербургскому договору, у нас в Синьцзяне было более 10 консульств. В 1961 году все консульства были закрыты. И в Синьцзяне, и даже в Шанхае, и в Гуанчжоу, и в Харбине. Вот. А восстанавливать мы до сих пор не вышли даже на уровень 50-х годов. То есть каждое консульство оказалось и с российской стороны, и с китайской оказалось крайне трудно. То есть разорвать отношения можно легко, восстановить крайне трудно. Собственно говоря, что и показала практика.
Ну, мы до сих пор восстанавливаем отношения с Китаем.
Да, фактически то, что было разрушено вот в конце 50-х, в начале 60-х годов, а если точнее, в 60-е годы, и апофеозом вот это вот ухудшение отношений, затем была культурная революция, что какие-то творились ужасы, когда толпы китайцев проходили через посольство в 1966-67 году, затем события на Даманском, 1969 год, в которой, по сути дела, были военные столкновения на границе России с Китаем. Это все, по сути дела, результаты вот деятельности конца 50-х годов. И потом нам пришлось укреплять российско-китайскую границу, советско-китайскую границу, и у нас на укрепление советско-китайской границы, которая в 50-е годы называлась границей мира и дружбы, там потребовалось там были 3-5 линий колючей проволоки, и туда было брошено денег, средств примерно 2 государственных бюджета Советского Союза. Не Российской Федерации, а Советского Союза. И это нанесло серьезные удары по нашей обороноспособности. Вместо того, чтобы наращивать, например, мощь против Запада, мы фактически вели войну на двух фронтах, что было крайне невыгодно. Понимаете? Эта ситуация, поэтому мы и оказались в положении проигравшего в результате холодной войны в конце 80-х, начале 90-х годов. Но там были еще, конечно, экономические ошибки уже следующих деятелей, я имею в виду Михаила Сергеевича Горбачева, но по факту это вот результаты началось еще с 56-го года, с 20-го съезда КПСС.
Я предлагаю дать слово людям, напоминаю вопрос к нашей аудитории, нужна ли нам сегодня мобилизация экономики? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Михаил на связи, здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушаю.
Александр Зиновьев, замечательный мыслитель наш, пишет о мобилизационной экономике, о деталях, что Россия, СССР стала второй в мире супердержавой, по крайней мере второй, благодаря коммунистической идее сплачивающей и реальной практике коммунистического строительства. Вопрос к собеседникам. Считают ли они... Да, а в противовес этому Зиновьев пишет, что современные попытки сделать экономику более или менее дееспособной включают в худших чертах западнизм, советизм и дореволюционные феодальные идеи, что он называет гибридом. Вопрос к собеседникам. Считают ли они, что только при коммунистической идее возможна вот такая экономика? Либо какой-то рецепт гибрида предлагают они?
Спасибо большое. Да, господин Островский, вам слово.
Ну, я считаю, что это не только характерно для коммунизма. Если, например, вспомнить Германию 30-х годов, там тоже фактически были элементы мобилизационной экономики, только с большей долей частной собственности.
Первую мировую войну
в России, в условиях России, той же Германии, то же самое. Все было в Австро-Венгрии, там все тоже было практически мобилизационная экономика, которая необходима для поддержания, скажем так, государства в тяжелых условиях, когда требуются определенные накопления на развитие военного потенциала страны. Если вспомнить, опять же, Америка, война севера и юга, практически элементы мобилизационной экономики были и в то время тоже, если так уже говорить. Я уже не буду отвлекаться на более, так сказать, на войны более малых стран, но это наиболее такие крупные, наиболее серьезные примеры, которые показывают, что в условиях военных действий потребуется мобилизационная экономика, которая необходима, во-первых, для создания оружия в больших количествах, вот, и второе, для мобилизации людей, для ведения военных действий и для работы в тылу. Потому что без мобилизационной экономики нельзя осуществить необходимые накопления для создания необходимых вооружений для обеспечения победы в войне.
Есть еще Федор на связи. Федор, здравствуйте, вам слово.
Алло, здравствуйте.
Только коротко, пожалуйста, слушаем вас.
Да, мою мобилизационную экономику легко сделать, и причем не принудительную, а добровольную.
Так, Федор куда-то пропал.
Добровольно.
Вот, вы сказали о добровольной мобилизации. Продолжайте, пожалуйста, свою мысль.
Смотрите, это на сайте vair.rostov.ru, в страничке Когтева, есть инвестиционная торговая ярмарка «Внедрение идей и изобретений». Я рассказываю, как при помощи оценки научного совета и маркетинга можно, допустим, какую-то идею взять на и поставить на цепочку уже существующих заводов. И как это делается, допустим, в Китае, на всевозможных небольших цепочках можно делать глобальную продукцию, то есть не тысячи штук, а миллионы штук.
Спасибо большое, Федор, извините, но, судя по всему, ваш проект, который вы предлагаете, он достаточно длительный в обсуждении, а мы не располагаем таким количеством времени в сегодняшнем эфире. Я уточню, что он подходит к концу. Саша, тебе слово.
Интересный вопрос. В какой степени опыт сталинской экономики использовался в Китае и сегодня, а как он оценивается в Китае? То есть понятно, что фигура Сталина продолжает оставаться культовой в Китае, сохраняются названия, связанные со Сталином. Но что касается научных публикаций, научных исследований, у меня такой вопрос к Андрею Владимировичу. Как этот опыт востребован и используется? Я знаю, что есть диссертации, которые есть диссертации. Пишутся вот на эту тему.
Более того, я могу сказать, вот когда умер Мао Цзэдун, в Китае заинтересовались путями выхода, улучшения экономической ситуации, проведения реформ. Ведущие китайские ученые-экономисты, они стали выезжать в разные страны для изучения этого опыта, в том числе и в Советский Союз, где изучали опыт строительства социализма. Также в Югославию, в Социалистической Федеративной Республике Югославии, в Чехословакию, чешский опыт Отто Шейка, в Польшу. И надо сказать, что результатом вот этих вот изысканий явилась вот эта вот модель китайской реформы, которая до сих пор развивается чрезвычайно успешно. То есть Китай, благодаря тому, что была внедрена модель экономической реформы, сейчас Китай вышел, по данным Международного валютного фонда, вообще на первое место в мире по объему валового внутреннего продукта. Если пересчитать по ООНовским данным, по пересчету по валютному курсу, на второе место в мире. И надо сказать, что если Китай будет дальше идти такими же темпами, то одна провинция Цзянсу на востоке Китая, приморская провинция, она где-то будет к 2020 году, до 2020 года объем ВВП будет выше, чем объем валового внутреннего продукта всей России. То есть вот вопрос о том, чей опыт успешнее. Россия на сегодняшний день, к сожалению, пока вот мы не смогли изучить китайский опыт, мы его не поняли, не приняли, и поэтому вот сейчас вот и говорим об этой мобилизационной экономике. А как дальше нам быть?
Уходим на перерыв. В студии Иван Панкин, Александр Почкалов, кандидат исторических наук, доцент финансового университета, а также наш гость Андрей Островский, китаевед, доктор экономических наук, замдиректор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Через 2 минуты вернемся.
Невидимая рука рынка. Почему экономика устроена так, а не иначе? Невидимая рука рынка. Почему экономика устроена так, а не иначе? На радио «Комсомольская правда».
В студии Иван Панкин, а также кандидат исторических наук, доцент финансового университета Александр Почкалов. Мы в этом выпуске обсуждаем мобилизационную экономику и сравниваем мобилизационные экономики двух супердержав, хотя про Китай 50-х годов нельзя сказать сверхдержава. Тем не менее, конечно же, это мобилизационная экономика Сталина и это мобилизационная экономика Мао Цзэдуна. Наш гость Андрей Островский, китаевед, доктор экономических наук, замдиректор Института Дальнего Востока РАН. Я думаю, что самое время уже обсудить китайскую модель, которую можно сегодня использовать нам и которую используют сами китайцы. И мне вот любопытно, почему в Китае к Мао относятся хорошо, верны его идеям в каком-то смысле, ну не до безумия, конечно, а мы от Сталина отвернулись. Я сейчас не буду говорить про высокий рейтинг Сталина, это немножечко другое. Саша, сначала слово тебе.
Ну, на мой взгляд, здесь достаточно очевидно, что те изменения, которые произошли в нашей стране с периода перестройки и в 90-е годы, они не позволили сохранить прежние оценки, которые были в советское время как в отношении Сталина, так и в отношении китайского пути. Поэтому я думаю, что в ближайшее время официальная позиция по отношению к сталинской экономике и по отношению к тому пути, который проделал Китай, она вряд ли изменится. Она, скорее всего, этот опыт, скорее всего, будет мало востребован, потому что все-таки специфика современной России делает, на мой взгляд, маловозможное использование этого опыта мобилизационной экономики. Точнее, это может быть востребовано, но только при резком ухудшении ситуации в России, на мой взгляд.
Ну, ухудшение в каком смысле? Резком ухудшении? Мы так усиление, или иначе все-таки будем подниматься, хуже, мне кажется, не будет.
Усиление противостояния с Западом. Но те тенденции, которые сегодня развиваются в России, они, в общем-то, позволяют говорить, что может быть и хуже. Может быть и хуже.
Нет, но все-таки два года санкций мы пережили. И, как видишь, живо-здорово, все в порядке.
Ну, санкции — это не самое большое зло, которое есть. В нашей стране мы очень много сегодня экономических проблем, и то, что не используется тот опыт, который был позитивным, как китайский, так и наш, советский, на мой взгляд, это большое упущение. На мой взгляд, к этому нужно возвращаться и использовать что-то, какие-то отдельные элементы, по крайней мере, в качестве, например, борьбы с коррупцией или некие другие вещи, которые сегодня крайне актуальны в России.
Угу. Хорошо. Андрей Владимирович, вот скажите мне, пожалуйста, почему все-таки китайцы верны идеям Мао? Я уже выразился, что не до безумия, конечно, но вы мне в перерыве сказали, что 70% сделанного Мао сами китайцы оценивают положительно, а 30% считают ошибочными действиями. Но ведь страна, которая досталась Мао, она была, скажем так, в еще более худшем состоянии, чем та страна, которая досталась Сталину. Как же им удалось-то опередить, догнать и перегнать Советский Союз?
Мао Цзэдуну досталась страна после Второй мировой войны. Там же была на территории, была разделена, по сути дела, на четыре части, начиная от государства Маньчжоугой, кончая там японскими войсками, которые вошли, были на территории практически одной четвертой, даже одной третьей территории Китая. После этого затем была гражданская война КПК и Гоминдана. Вот, и в этом на территории Гоминдана, ну, на территории КПК там вообще ситуация была достаточно сложная в экономике, а на территории, которая под контролем Гоминдана, была инфляционная спираль Гоминдана, где народ получал зарплату вот чемоданами. В буквальном смысле этого слова, эта ситуация продолжалась и после 49-го года. И надо сказать, что Мао Цзэдун и КПК где-то уже к 55-56 году стабилизировали ситуацию, юань бы оказался достаточно стабильный, примерно такой же стабильный, сохранил свою стабильность вплоть до сегодняшнего дня. И у китайского народа доверие к юаню, в отличие от нашего народа, к рублю сохранилось. Во всяком случае, деньги, которые были положены, там, допустим, на книжку в 1956 году, можно и сейчас их получить.
Но Китай не прошел шоковую терапию, не прошел либерализацию цен.
Поэтому и Мао Цзэдун никакой шоковой терапии не проводил, либерализацию цен не проводил, никаких экспериментов над народом не проводил, по крайней мере, за исключением, конечно, культурной революции. Это тоже эксперимент был, но вот эксперимент не затрагивал экономику, скажем так. И поэтому Китай, в общем-то, поэтому портрет Мао Цзэдуна висит на площади Тяньаньмэнь, Вот Мао Цзэдун, есть существует мавзолей Мао Цзэдуна, где Мао Цзэдун лежит под хрустальным саркофаге, то есть и туда толпы по-прежнему туда стоят в очередь толпы народа. Так что здесь как раз Мао Цзэдун пользуется большим уважением у китайского населения, и много иностранцев тоже ходят посмотреть на Мао Цзэдуна. Вот. И здесь как раз в этом плане Китай пошел вперед, и более того, идеи Мао Цзэдуна были развиты Дэн Сяопином. Прежде всего, экономическая реформа, плавный переход, не быстрый, как у нас решили за один год, мы раз и в дамбу.
Догнать и перегнать Америку.
А мы не догнали, не перегнали, а в Китае система вначале началась все с деревни, за счет системы производственного подряда образовалась, как в период НЭПа, вот такие вот свободная рыночная экономика. А затем постепенно вот эта доля рыночной экономики, она увеличивалась, и сейчас составляет где-то более 90%. То есть Китай сегодня, я скажу, может, парадоксальные вещи, вы со мной можете не согласиться, но Китай сегодня более рыночная экономика, чем у нас в России, несмотря на все вот эти вот мероприятия. То есть Китай, если мне что-то не понравился товар, я пошел на соседнюю улицу, купил такой же товар, но другого качества.
Да у как нас же не согласиться, если у них уровень инвестиций гораздо выше, чем у нас?
Ну, правильно, а почему у них уровень инвестиций гораздо выше, чем у нас? Потому что в Китае предприятия давали возможность накопить средства. Вы знаете ли вы, что сегодня, например, доля накопления населения в банках составляет 80% валового внутреннего продукта. Доля средств на счетах предприятия составляет 60%. А у нас денежная масса в обращении М2 где-то чуть больше 40%, а в Китае 200%. У нас говорят, как же так, а почему у них нет инфляции? А в Китае инфляция 2,3% годовых, а у нас там вот сейчас говорят, до 5-6% сократили, 6,6, по-моему, за этот год. И это большой успех правительства. Но дело в том, что в Китае никогда правительство не ставило во главу угла основную цель снижения инфляции. Самое главное – это накормить население, обеспечить население, повысить уровень потребления. И самое главное, что в Китае сделали за последние годы – это резко вырос жизненный уровень населения по сравнению с 1949 годом.
Вот такой момент. Смотрите, но все-таки Мао больше повезло с преемниками, чем Сталину. Разве нет?
Ну, возможно, и так, по крайней мере, после Мао у власти Дэн Сяопин остался, скажем так, которому тоже пришлось немало претерпеть из-за своей позиции. Он же два раза его, как говорится, то на перевоспитание отправляли, то в 1976 году освободили от всех постов, а в результате Дэн Сяопин где-то в конце 70-х, 80-х сконцентрировал практически довольно серьезно, сосредоточил власть в своих руках, и удалось провести реформы по Дэн Сяопину. И поэтому в Китае уважение Дэн Сяопина, колоссальное уважение к Дэн Сяопину сейчас в Китае.
А что можно сегодня использовать в России из опыта экономики Китая, на ваш взгляд, Андрей Владимирович? Понятно, что система другая, но все же.
Извините, я только озвучу несколько сообщений, а то не успею. Вот Алексей пишет, я думаю, мы можем и должны в экономике пойти по пути Китая. Бояться это говорить нельзя. И вот еще что пишет Алексей. Я думаю, мы должны срочно переходить на китайскую модель экономики. Вот такие дела. И вот еще сообщение. Добрый вечер. Я считаю, сегодня мобилизационная экономика нужна, но только на начальном периоде, в момент становления. После этого нужно переходить на другой вид экономики. Спасибо, Сергей, Нижний Новгород. Господин Островский, вам слово.
Я по поводу китайской модели. Дело в том, что мы еще, наш институт, еще в конце 80-х, 90-х годах мы писали о том, что неплохо бы использовать многие элементы из китайского опыта. Отвергли. Нам Китай не подходит, у них слишком низкий уровень развития производительных сил. Вот это первый аргумент. Второй, там у власти КПК, нам тоже не подходит. Вот в результате мы Китай, фактически опыт Китая, по сути дела, проигнорировали. И сегодня, чтобы перейти на китайскую модель, это достаточно непросто сделать. Потому что Китай и Россия разошлись в разные стороны. И вот, например, каким образом? Потом самое главное, в Китае есть КПК, в Китае есть партия со своей идеологией. У нас сегодня, к сожалению, я не могу более или менее сформулировать идеологию партии «Единая Россия». Если вот вы сможете, я с удовольствием послушаю, вот, но, к сожалению, это достаточно непросто. И поэтому достаточно непросто перейти на рельсы китайской экономики, потому что Китай начинал с сельского хозяйства, вот, а... Как вот может Россия? Вот. И тут здесь существует достаточно много проблем. Как использовать китайский? То есть можно использовать отдельные элементы. Начать с особых экономических зон, например. Ну, там посмотреть.
Ну все, время нашей сегодняшней программы вышло. В студии был Иван Панкин, Александр Почкалов, кандидат исторических наук, доцент финансового университета. Спасибо, Александр. А также гость студии Андрей Островский, китаевед, доктор экономических наук, замдиректор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Всем большое спасибо. Я напомню, что мы говорили о мобилизационной экономике.
Невидимая рука рынка. Почему экономика устроена так, а не иначе?